Тут вы, наверное, спросите: Алина, ну зачем ты впариваешь нам эту дичь? Это же и так очевидные вещи на уровне первого класса. Но главная сложность в том, что одно дело это все знать, и совсем другое – этого придерживаться и делать это каждый день.
Привет! Это подкаст «GameDev без сахара» от команды DevGam. Что отличает эффективные команды от всех остальных? А что вообще делает команду эффективной? Все ответы из своей личной практики дает Алина Браздейкена из Meta Publishing. Вы услышите набор передовых инструментов для инди-команды, которые помогут ей достичь наилучшего качества продуктов, контролируя процесс разработки. Вдохновившись лекцией, отправляйтесь готовиться к конференции DevGam Fall, которая пройдет онлайн с 17 по 19 ноября. Бесплатные билеты по ссылке в описании выпуска.
Работа в издательстве с несколькими проектами одновременно, с командами разных размеров из разных стран позволила мне собрать данные для проверки своих теорий о менеджменте и заодно собрать топ ошибок, которые обычно совершают в управлении инди-командой. Итак, моя гипотеза следующая. Успех – это 50% продукта и 50% команды или процесса. Процентное соотношение, конечно, варьируется, но для простоты давайте усредним. Можно добиться успеха за счет только лишь продукта. Об историях инди-разработчиков, которые в одиночку выпустили игру, и она выстрелила, думаю, все слышали. Статистически, да, такое случается, но такой успех достаточно сложно повторить. Можно иметь хорошие процессы и не сделать успешный продукт. В конце концов, рынок достаточно непредсказуем. Зато хорошие процессы значительно повышают ваши шансы на выпуск хорошего продукта. И если мы хотим контролировать качество продукта, мы должны контролировать процесс его создания. Перед подписанием новых проектов нам нужно тщательно оценить и продукт, и команду. При этом решать приходится быстро, и мы никогда не обладаем всей полнотой информации. Поэтому вопрос, как выделить из тысячи претендентов хорошую команду, которая станет эффективной, всегда у нас на повестке дня. Мой подход к управлению строится на гипотезе, что все люди – это вода. Они плывут туда, куда их направляет окружающий рельеф. На их поступки влияет как расположение кнопок таск-трекера, так и наличие кофеварки или курилки для распространения сплетен и слухов в офисе. И чтобы доставлять людей к общей цели, нужно строить трубопровод. Трубопровод – это и есть процессы. Исследовательница вопросов лидерства и командной работы из Гарварда Эми Эдмондсон тоже пыталась определить, что отличает эффективные команды от всех остальных. Для этого она проанализировала больше 100 команд врачей в совершенно разных больницах США. Врачи были выбраны в том числе потому, что их эффективность спасает человеческие жизни, ну а цена ошибки очень велика. И по итогам своего анализа Эдмондсон пришла к выводу, что все эффективные команды определяются всего 4 факторами. Первое – возможностью высказаться. Это включает в себя безопасную среду, где могут делиться идеями без осуждения свои коллеги, то есть фактически доверие. И если в коллективе есть условный главврач, у которого есть только его мнение и неправильное, сами понимаете, такую атмосферу вряд ли удастся построить. Второе – это умение сотрудничать, то есть настрой на командную работу. Яркий пример – иногда нам, и думаю, вам тоже, приходится становиться перед выбором, кого нанять – суперзвезду, оторву или крепкого среднячка. Я лично предпочитаю второе, потому что к суперзвезде очень часто полагается ее непомерное ЧСВ. Суперзвезда любит держаться особняком, считает остальных недостойными своей крутизны и, вероятно, будет плевать на интересы остальной части команды. К счастью, не все суперзвезды такие, есть нормальные профессионалы, но статистика пока не в нашу пользу. Так что нужную атмосферу вряд ли удастся создать, если вы выбираете суперзвезду. Третье – это умение экспериментировать, искать новые пути и решения. И тут важно, что эксперименты у вас не случаются хаотично, а поставлены на поток, то есть желание и возможность это делать должны быть встроены в процесс. Например, некоторые компании устраивают себе формат креативных пятниц, когда сотрудники могут потратить свое время на эксперименты и потом показывают, кто что сделал, или те же хакатоны и геймджемы – тоже очень крутые вещи. И четвертое в списке Эми – это рефлексия, то есть умение работать с ошибками, учиться на них и идти дальше. 3 из 4 умений можно свести к качеству коммуникации. Про умение работать с ошибками стоило бы делать отдельную серию докладов, поэтому пока рекомендую почитать книги Эми Эдмондсон. Они обе начинаются со слова «тиминг». Это не единственные ее книги, и на самом деле она мне очень нравится как автор, потому что ссылается на конкретные данные и статистику. Ну а сегодня поговорим про качество коммуникации. И к ключ к пониманию, как строить качественные процессы, в том, как вы обращаетесь с информацией. Важнее этого понимания нет ничего. Информация – это кровь всего командного организма. Если она двигается с перебоями или, наоборот, ненормированно, организм начинает болеть и в итоге сгибается. Тут, конечно, я оставляю на усмотрение руководителя продукта то, какую информацию он хочет распространять, какую нет. Каждый решает самостоятельно, но есть какая-то ключевая информация, которой должны владеть все члены команды. Передача и обработка информации критически важна для работы в команде, поэтому на все процессы мы посмотрим именно под этим углом. Какое видение продукта есть в голове у каждого члена команды? Что думают пользователи? Что думают конкуренты по вашему жанру? Кто какую задачу поставил и как ее услышал? Что готово, что нет? И чего ожидает от вас генеральный директор? Это все движение информации. Вне зависимости от того, по какой методологии ведется разработка, будь то Waterfall или Agile или еще что-то, нам на помощь в построении процесса вокруг доставки информации придет цикл Деминга. Это простейшая, но крайне эффективная схема. Она состоит всего из 4 этапов – планирование, выполнение, проверка и корректировка. Запомнить просто, хотя бы потому, что план в точности повторяет механику совершения выстрела. Это прицел, сам выстрел, проверка результата и калибровка. Это звучит как суперпростая вещь, но, поверьте, примерно 95% инди-команд, с которыми мы общались, этого не придерживается. Если вы в игровой индустрии хотя бы пару лет, наверняка вы уже успели столкнуться с такой командой, где что-то делается раньше, чем об этом вообще подумалось, не в том качестве, не в те сроки, приходится 100 раз переделывать или вообще выбрасывать, и никто не извлекает никаких уроков. Известно немногим, так что пройдемся по азам еще раз. Итак, шаг первый – планирование. На стратегическом планировании важно создать общую канву ожиданий и планов. Что, когда будет готово, кто что делает, в каком качестве, зачем делает. За один присест синхронизировать свое видение невозможно. Проект меняется в ходе разработки, и поэтому синхронизироваться нужно регулярно. В зависимости от размера команды, сама команда может планировать на целый квартал или на месяц. Понятно, что хорошо бы и на год вперед или на всю длину проекта, но это скорее в общих чертах. Тут мы говорим про конкретное планирование. Тактическое планирование – это когда какой функционал, контент идет в разработку, готов, уходит в тестирование, в каком качестве и так далее. Такое планирование уже на более короткий срок, и оно более предметное. Это 1-2 недели, то есть примерно размер одного спринта. Симптомы, что что-то не так на этом этапе. Без информации люди начинают додумывать то, что им непонятно, и сбивают с толку других людей. Часто боятся проявить инициативу, потому что потом все равно придется переделывать, не совпадают по срокам выполнения и качеству с коллегами. Короче, разброд и шатание. На самом деле планирование – это простейший менеджмент ожиданий. И когда он не случается, люди в команде расстраиваются. И запомните, неопределенность заставляет людей стрессовать. От этого они хуже работают. Есть огромная разница между тем, что я подумаю, что я скажу, что вы услышите, что вы поймете. И в пропасть между этими этапами утекает много информации. Самый верный способ этого избежать – задавать контрольные вопросы после любого планирования, даже если это простая раздача задач на день. Просто попросите пересказать ваших коллег, как они поняли свои задачи. Выглядит, может, и на уровне детского сада, зато эффективно. И вы удивитесь, как часто люди трактуют ваши слова совсем не так, как вам бы хотелось. А потом обязательно запишите то, до чего вы договорились. Шаг второй – выполнение. Когда критерии определены, ну, остается взять и сделать. Но все мы знаем, что это не так-то просто и не всегда получается с первого раза. Так вот, если сделать не получается, все должны знать, что о таких вещах нужно сказать и кому сказать. Да, удивительно, но люди часто предпочитают все глубже вязнуть в задачах, с которыми они не могут справиться из-за а. стыда обратиться за помощью и б. мысли, что ну вот сейчас-то им удастся решить задачу. Такое особенно часто случается, когда программисты фиксят баги. Симптомы, что этап в команде реализован плохо, если вы замечаете, что люди замалчивают проблемы и лид с продюсером узнают об этом слишком поздно. Этап третий – проверка. Это важный этап, его нельзя пропускать. Предыдущие тоже нельзя, но этот прям вообще нельзя. Если работа сделана, нужен процесс по ее валидации. Это может быть как отсмотр лидом работы своего коллеги, так и общая демо, где видно, кто что сделал в команде и соответствует ли это ожиданиям. Лучше и то, и другое. Важный момент, что результатами работы делятся все, вне зависимости от иерархии. Если это сложные технические штуки, которые не показать, пускай члены команды на словах объясняют, чем это полезно, и потом показывают, как это работает, когда оно будет готово. Без проверки у вас будет, возможно, ситуация, когда люди вплоть до лидов не делают то, что должны, или делают не так. На одном из проектов был печальный опыт, когда лид, как потом оказалось, 3 месяца сидел и пинал известное место, потому что никто не проверял его работу. После чего лид в какой-то момент уволился, а команда, заглянув в исходники, была очень удивлена и вынуждена переносить дату релиза. Поэтому не надейтесь на добропорядочность людей. Хорошо, если они добропорядочные, но полагайтесь на автоматические процессы. Как говорится, доверяй, но проверяй. Автоматические не в смысле, что их выполняет машина, а в смысле, что вы настроили их так, что они без вашего участия будут происходить регулярно и без сбоев. То, что там руководитель проекта не пришел на встречу, не значит, что встреча не состоится и так далее. Этап 4. Корректировка. Вы сравниваете разницу между вашим результатом и вашими ожиданиями, и, исходя из этого, выходите на новый виток спирали в следующую фазу планирования. Без корректировки люди чувствуют, что их усилия напрасны, потому что из ошибок не извлекается урок. В итоге по команде расползается атмосфера безнадежности и апатии, скисает молоко в холодильнике. И если пустить ситуацию на самотек, то скоро о себе даст знать выученная беспомощность. Это когда человек не предпринимает попыток к улучшению своего состояния, даже если имеет реальную возможность. Так, например, дрессируют слонов. Слоненка привязывают к шесту на веревке, он не может оттуда сбежать, в итоге слоненок устает и засыпает. И уже будучи взрослым слоном, несмотря на то, что он гораздо сильнее любой веревки, куда бы его ни привязали, он сбежать не пытается. И вот такая ситуация распространена и среди людей тоже, и лечение этой ситуации гораздо сложнее профилактики. И вот спрашивается, как же воплотить это все? Вы можете заметить, что процессы того же скрама, а если вы не знакомы с методологией скрама или аджайла, очень советую вам погуглить. Так вот, процессы скрама очень хорошо понимают важность передачи информации и заточены специально под это. За планирование отвечает одноименный митинг и ежедневные стендапы. За выполнение стендапы плюс таск-трекер. За проверку отвечает демо и за корректировку отвечают ретроспектива и чистка бэклога. Помните, что любая попытка сэкономить на процессах, например, ради экономии своего времени, это воровство у самих себя. И проверьте, есть ли у вас процессы, которые отвечают за все эти 4 этапа. Двигаемся дальше. Хорошая работа с информацией – это также понятная иерархия, а точнее зоны ответственности. Каждый член команды должен знать, за что с него будут спрашивать и за что отвечают другие. Причем его видение и видение руководителя проекта должны совпадать больше, чем на 50%. Для этого ожидания нужно проговаривать и делать это регулярно. Еще лучше записывать, и чтобы все знали, где эта информация лежит. Видно, что что-то не так, когда на проекте у одного человека может быть 2 начальника, и оба говорят противоположные вещи. Например, с одной стороны, это его непосредственный лид и продюсер с другой. Человек не должен стоять перед выбором, чем мнение важнее. Таких ситуаций вообще быть не должно, а если они и случаются, ваша команда должна заранее договориться, за кем последнее слово, в какой области. Не всегда это обязательно продюсер. Второй момент. Информация должна быть доступной. Оценить, как команда работает с информацией, можно уже потому, как хранится ГДД проекта. Там не просто должна быть самая последняя информация, и поверьте, многие команды не справляются уже на этом этапе, но и структура документа должна быть понятной. То есть открываешь его, и тебе сразу становится все понятно, где что искать. Все должны знать, какие документы где лежат. В крайнем случае, у кого спросить. Это же касается того, как хранятся игровые ресурсы. Следующий показатель – это таск-трекер. Люди стремятся к ясности и порядку, который легко поддерживать. У каждой задачи есть исполнитель, написано, что конкретно нужно делать и к какому сроку кто что закончит. Если вы чувствуете, что не понимаете, кто сегодня чем занимается и когда будет готово, вам нужно внимательно посмотреть, как ваша команда работает с таск-трекером, ну, если он у вас вообще есть. У нас был случай, когда одна наша команда не хотела заводить доску с задачами, потому что лид один раз попробовал и понял, что ему постоянно придется выполнять роль уборщицы доски. Но вы не бойтесь. Еще раз, люди сами стремятся к ясности и порядку. Доска помогает им в этом. Значит, они будут заинтересованы вести ее. Главное – это постоянство напоминаний и контроль на первых этапах. В этом деле важно показать небезразличие и настойчивость. Когда ты знаешь, что всем безразлично, передвинул ты карточку или нет, продолжают передвигать карточку только педанты, остальные полностью забивают. Вообще, как лид, я придерживаюсь позиции, что мы не вмешиваемся в процессы команды, если команда справляется сама. Но если возникают проблемы, например, не вовремя или некачественно сдан билд, мы начинаем анализировать и помогать им решать свои проблемы. Когда это происходит, например, на тех же стендапах, мне очень удобно сверять то, что говорит человек, с тем, что происходит в командном трелло. И если информация не совпадает, задавать вопросы. И вот когда человек знает, что если он не привел в порядок свои карточки, и вся команда будет вынуждена из-за него терять время на стендапе, пока он их не обновит. Это, поверьте, очень дисциплинирует. И теперь к другим распространенным ошибкам. Первое. Работа без дедлайна. Есть такой закон, что работа занимает все выделенное на нее время. И мы точно знаем, что нижняя ее граница будет занимать явно не меньше времени, чем самые пессимистичные оценки разработчика. Поэтому, как бы ни хотелось не напрягать команду и самого себя, дедлайны все равно нужны. Задачи без дедлайна, вероятно, никогда не будут сделаны или будут сделаны слишком поздно. Да, нужны дедлайны даже в том случае, если вы понимаете, что можете не попасть в дедлайн. Это все равно дисциплинирует. Таймер на карточке в Trello будет кошмарить не только вас, но и членов вашей команды. Второе. Работа с людьми. Опять же, если бы я лично набирала себе команду, я бы приоритизировала софт-скиллы, то есть коммуникацию, умение сотрудничать выше, чем хард-скиллы. Моя практика показывает, что матчасть подучить легче, чем научить уже сложившегося человека общаться с другими людьми. Я знаю, что особенно в инди-командах, которые часто состоят из друзей, родственников или людей, которые в команде с момента ее основания, есть проблемы с увольнением людей. Так вот, важно держать дисциплину. Если кто-то не справляется, будь то многократное просыпание стендапов без уважительной причины, многократно пропущенные дедлайны задач, хамство или постоянное недовольство без конструктива, больше трепа, чем пользы или другое неадекватное поведение, сделайте два предупреждения и третье в ногу. В смысле, два раза обстоятельно поговорите с человеком наедине. Если эта же ситуация происходит в третий раз, расставайтесь с этими людьми. Они не поняли то, что вы им сказали, и они вряд ли исправятся. Убирайте токсичных людей из команды, иначе вы не сможете построить конструктивную атмосферу. Не надо тянуть до последнего момента, исправляться уговорами, надеждами и проявлять свою человечность. Видя, что кому-то можно себя вести вот так, другие будут думать, а почему, собственно, я себя должен сдерживать? И в этой ситуации вы скорее больше потеряете, чем приобретете. Третье – это проблемы с ответственностью. Они обычно выражаются в коллективном отсутствии ответственности. Кого не спросишь, никто ни за что не отвечает, хоть бери и новую команду нанимай. Это серьезный и очень нехороший симптом. Причины могут быть, например, такие. Нереальность плана, то есть план бредовый, никто не хочет подписываться под этим. Значит, нужно менять план. Непрозрачность. Никто не понимает, что происходит. Значит, нужно улучшать коммуникацию. Низкое качество продукта. Никто не хочет в этом участвовать, но деньги есть деньги. Это уже продуктовые решения, они на совести руководителя или проекта, или лида проекта. А бывает еще неравномерное распределение ответственности. Кто-то пытается отвечать за всех и совершенно не поддерживает чужую инициативу. Это тот самый главврач, у которого есть его мнение, и неправильное. Такой человек как бы говорит команде: «Я вашему мнению не доверяю, мне виднее». А остальные, чтобы не получить от него по голове, отвечают: «Ну, тогда сам будешь за нас решать». И в итоге люди перестают отвечать за свои поступки. Решение первое – разбивать на мини-команды по 2-3 человека, устроить соревновательный элемент и коллективную ответственность, потому что никто не любит проигрывать даже перед товарищами. Решение второе – обязательно расслабить самого ответственного человека в команде. Он будет тяготеть к замыканию всего продакшена на самом себе, создавая боттлнеки на каждом шагу, и в итоге перегорит от количества дел. Если это про вас, научитесь доверять своей команде, иначе зачем вы работаете с людьми, которым не можете доверять? Я лично знаю пример, когда CEO одной игровой компании пытался менеджить все до цвета ковров для стенда на конференции, и это как-то не здорово. Пускай каждый будет думать как продюсер и участвовать в собственном управлении, тогда не придется никого микроменеджить. И третье решение, ну, попробуйте что ли платить людям, если вы еще не. Это как-то увеличивает ваши шансы на то, что заказанная работа будет сделана. Четвертое – это действие в условиях неопределенности. Мы все работаем в условиях неопределенности, когда непонятно, это достаточно красиво, это достаточно весело и увлекательно. Поэтому нам нужен научный метод проверки гипотез. Например, у нас проблема, до конца туториала доходит 20% людей. Наверное, проблема в этом. Вот это наша гипотеза. И дальше вы думаете, каким методом вы можете эту гипотезу проверять, и устанавливаете критерии результата. То есть как вы поймете, что это решение либо помогает, либо нет. Установить критерии нужно до того, как вы начнете тестировать. И самое главное, иметь план на тот случай, когда оно ни да, ни нет, потому что такие ситуации случаются очень часто. То есть что вы будете делать, если все еще ничего не понятно? И тут вы, наверное, спросите: Алина, ну зачем ты впариваешь нам эту дичь? Это же и так очевидные вещи на уровне первого класса. Но как бы главная сложность в том, что одно дело это все знать, и совсем другое этого придерживаться и делать это каждый день. Это примерно как советы по похудению. Все знают, что нужно меньше есть, больше двигаться, но мало кто не только худеет, но и может удержать свой вес. Это прям ежедневный труд, построение, поддержание процессов, но, поверьте, его результаты полностью окупаются. На этом у меня все. Спасибо. И остается доп. Время на вопросы.
Какие из рассмотренных во время спичи аспектов актуальны для разработчика, который пока не обзавелся своей командой, отвечает за все сам?
Я думаю, что все, если разработчик имеет в планах наращивать команду. Если разработчик работает один или их всего двое, вероятно, эти советы будут не актуальны, за исключением, возможно, в целом концепции работы с информацией, потому что если вас двое, то вам все равно придется общаться друг с другом. Тут уж как бы без этого никак.
Что делать сотруднику, если он понимает, что не справляется с задачей? И у нас есть похожий вопрос вот по поводу дедлайна. Если у него есть дедлайн, он понимает, что все, ничего не успеваю, он начинает стрессовать, у него все сыпется из рук. Как его успокоить?
Начнем с самого сложного. Для того, чтобы сотрудник мог об этом открыто говорить, должна быть атмосфера доверия. То есть руководители или лиды, или все остальные коллеги должны понимать, что не в их интересах, чтобы люди замалчивали такие проблемы. То есть они не должны устраивать публичную порку человека, который скажет, что он там с чем-то не справляется. Это совершенно нормально. То есть должна быть культура поддерживающего поведения. Второе, как только понимаешь, что ты чего-то, может быть, не успеваешь, скажи об этом как можно раньше человеку, для которого инфа это важна. То есть если это твой коллега, который ждет фичу, или там твой лид, или продюсер, в зависимости от того, как у вас построена команда. Это позволит, во-первых, снять стресс, ну, потому что, вероятно, если человек просто никому об этом не скажет и будет в суматохе пытаться решить свои проблемы, это будет менее эффективно, чем если вся команда, видя, что у там, какого-нибудь, допустим, программиста не хватает времени что-то починить и что-то закончить, вместе накинется на эту задачу и решит ее гораздо быстрее. Поэтому культура, адекватное поведение самого исполнителя и коллективные усилия по тому, чтобы либо доделать задачу, либо перенести дедлайн.
Как работать с командой, если проект делается на полставки? То есть, например, если ребята работают на основной работе и по вечерам пилят какую-то игру. Как правильно выстроить процессы в таком случае?
Это, конечно, сложно. То есть в идеале процессы будут построены так, что, допустим, по итогам какого-нибудь общего планирования, если вы хотите вовлекать всех членов команды в планирование, вы назначаете время, понятно, после работы все уставшие или выходные, обсуждаете и заранее выясняете там созависимости задач, например, кто кого будет ждать, что надо сделать в первую очередь, какие приоритеты, нарезаете это все для Trello или Jira или, в общем, любого таск-трекера, который у вас есть. То есть, грубо говоря, чтобы уже была утвержденная коллективом информация, в каком порядке кто что делает. И поскольку люди работают в разном темпе, в разное время, нужно как можно скорее решить те задачи, которые созависимы, а потом работать над теми, которые идут в параллели. Очень важны сами скиллы людей, которые в этой команде работают, потому что они должны понимать, что это сложный проект. Он, ну, у него большая степень риска, то есть от них в первую очередь зависит качество коммуникации, они должны следить за ней. Если у них что-то не получается, если у них есть вопросы, должно быть место, в котором они могут собраться, обсудить и так далее. Ну и, конечно, третья сложность обычно таких проектов, что, как правило, проекты в свободное от работы время, они либо очень низкооплачиваемые, либо неоплаченные вообще. И, естественно, мы не можем ругать людей, если они приоритизируют там отдохнуть после работы или провести время со своими детьми, со своей семьей выше, чем проект, за который они не получают столько же денег, сколько за основную работу, даже если он им очень сильно нравится. Это всегда риск недополучить работу сделанной, растягивание дедлайнов, вот этого всего. Здесь очень многое держится, опять же, на людях и на их понимании коллективных усилий. То есть я бы усиливала такую команду какими-нибудь совместными встречами, созвонами для того, чтобы там собираться раз в неделю и смотреть общий прогресс, чтобы у всех было чувство вовлеченности, потому что именно вовлеченность очень проседает. Это как бы, ну, приоритет третьего, наверное, порядка по сравнению со всем остальным, что у человека в жизни происходит.
Это был подкаст GameDev без сахара. Еще больше контента, а также классных игр и море нетворкинга ждут вас на онлайн-конференции DevGam Fall 17 по 19 ноября. Заберите свой бесплатный билет по ссылке в описании выпуска. И возвращайтесь на новый выпуск подкаста в следующий четверг. Не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить. Всем пока!